Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста MFCast. И вот в новом 2010 году мы представляем вам первый выпуск этого подкаста. Ну, он не совсем первый, в 2010 году он первый, но если считать вообще глобально, то это выпуск аж 31. Здравствуйте, надеюсь, вы хорошо отметили новогодние праздники, надеюсь, что у вас все замечательно. У нас в этот раз новостей просто, не знаю даже, как сказать, огромное-огромное количество, учитывая, что в начале года еще прошла мобильная выставка CES, которая Consumer Electronic Show, но лучше вот эти всякие слова на английском страшные говорит мой дорогой коллега по этому подкасту, которого зовут Рахим, и который у нас живет в Канаде и учится тоже в Канаде. Большой тебе привет.
Здравствуй, Оля, здравствуйте, слушатели. Как у вас дела? Да, хорошо, я надеюсь, хорошо.
Как твои новогодние праздники прошли? Скажи нам вкратце.
Отлично прошли, без мобильных телефонов, но очень-очень душевно, да, спасибо.
Отлично, ну, мобильных телефонов будет сейчас очень много.
Да.
И вот впервые, наверное, за последние несколько недель, когда мы эти подкасты записываем, кстати, если кто забыл, то подкасты у нас делаются по новостям, которые публикуются на сайте мобильный форум, адресом forum.ru, и вы можете быть уверены, что на этом сайте всегда появляются оперативные новости, все самые главные по мобильным новинкам, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, мобильных новинок с начала года действительно вышло много, и действительно они интересные. Вот, в частности, наверное, самый интересный анонс с начала этого года, о котором до этого было очень много слухов, и мы с тобой даже обсуждали, что все очень сильно помешались на этом телефоне. Это, конечно же, Google Nexus One, тот самый телефон, который, ну, первый телефон, вышедший на под брендом Google и на базе операционной системы Android. То есть до этого телефоны были на Android, но они не были вот именно под брендом Google. Но, опять же, вот когда все люди очень там громко кричали и говорили «Ура, Google выпускает телефон», там просто бросали в воздух чепчики и радовались, то мы с тобой как раз обсуждали в нашем этом самом подкасте, говорили о том, что не совсем понятно, почему все так фанатеют, потому что аппарат-то, по сути дела, не от Google. Аппарат просто продается средствами Google, и на нем написано Google, но точно так же на нем написано HTC с обратной стороны. И телефон произведен компанией HTC, разработан компанией HTC и поддерживается тоже компанией HTC. И при этом то самое ПО, которое стоит в телефоне, оно никак не эксклюзивное и ничем не отличается от того ПО версии 2.1, которое будет устанавливаться на другие Android-телефоны. Вот в общем и целом вот так вот. А ты можешь что-нибудь еще сказать по поводу этого телефона?
Думаю, у него самая фишка сейчас вот в текущий момент новизны, потому что это, насколько здесь я знаю, единственный телефон пока с этой версией. И если хочется Android 2.1, то пока Google Nexus One — это единственный аппарат, который вам может это позволить. Но в остальном, да, довольно странный ажиотаж. С одной стороны, надпись Google — это не единственная, конечно, все же это аппарат от Google, и что-то должно быть соответственно. И раз это аппарат в какой-то мере от Google, которая работает на операционной системе полностью от Google, то можно ожидать, мне так кажется, уже с версии 2.1, можно ожидать чего-нибудь качественного скачка. Я уже там не говорю про какие-то новые фишки, которые они добавляют в свои телефоны, которые в этих очень приятных видео показываются нам. Таких видео, после которого мне сразу захотелось этот Nexus One купить.
А вот в частности, что там тебя особенно так зацепило?
Вот самое главное, я и говорю, там ничего нет такого. Вот единственная фишка, которой нет в айфоне, в моем, которая была в этом видео, это вот голосовая, когда человек говорит голосом назначение, и GPS ищет это назначение, и все это делает.
А, ну, прикольно.
Это прикольно, для меня не очень актуально, но вот это единственное, что я заметил. К тому же, с технической точки зрения, ничего не мешает сделать то же самое под айфон.
Ну, в принципе, да. По-моему, даже Google что-то такое делал.
Да, он делал своя программа от гугловская, она просто, ты там можешь поиск задавать голосом. Так что наверняка алгоритм,
ну,
даже схож.
Ну да, рано или поздно все равно что-нибудь сделают. Так что, в принципе, конечно, что можно сказать? Ладно, давайте мы пока отойдем немножечко от самого аппарата. Вернее, не от самого аппарата, от обсуждения его в общем и целом. Про сам аппарат конкретно поговорим, то есть я вам его технические характеристики вкратце напишу. Это действительно на данный момент топовое Android-устройство, то есть таких мощных и таких хороших Android-устройств пока еще нет. Вот они вот на подходе, но вот на данный момент Google, он, да, самый вообще крутой и великолепный. Мы уже про ось сказали, последняя самая версия 2.1. Также у него есть процессор, самый мощный на данный момент, процессор от Qualcomm, 1 ГГц. Памяти у него аж 512 МБ, то есть этого, в принципе, достаточно для всего. Но имеется в виду оперативную, конечно, память. Но, кроме того, есть память для... Ну, в смысле, память, которую можно расширить, вставить карту памяти microSD до 32 гигабайт. Да. То есть 520 мегабайт RAM, 512 мегабайт встроенной памяти собственной. Вот так вот. Это очень много. Дисплей 480 на 800 и очень большой. Не то, чтобы прямо очень, чтобы совсем, но достаточно большой. 3,7 дюйма. Вот у iPhone 3,6, то есть тут даже капельку-капельку побольше. Экран, конечно же, емкостный, то есть такой же, как у iPhone. Камера 5 мегапикселей хорошая. Ну и, конечно же, Wi-Fi, GPS, 3G, ну и все, что нужно для работы с хорошим телефоном. Плюс неплохая батарея, конечно же, съемная, 1400 мАч. Вот по характеристикам вещь такая довольно интересная, не правда ли?
Правда. А скажи, Оля, тебя никогда не задевали вот такие вещи в аппаратах, каких-нибудь девайсах, когда одна и та же функция выполняется несколькими разными путями? И, с одной стороны, это звучит как хорошо, свобода выбора, но меня всегда напрягал вот этот вот выбор. Просто наличие двух путей выполнения одной и той же операции мне почему-то не нравится. И вот здесь мне не нравится наличие трекбола. Сам трекбол очень клевый, но наличие его вместе с сенсорным емкостным экраном, мне кажется, лишним.
Ну, знаешь, я тут с тобой капельку... То есть, как сказать, с одной стороны, я с тобой, конечно, соглашусь, есть такие телефоны, где, в принципе, это не надо. Но вот именно в Android-аппаратах без джойстика или без трекбола, который выполняет функции джойстика, пока что сложновато, учитывая особенности интерфейса. Вот, ну, как известно, я рассказывала о том, что у меня был телефон Samsung Spica, ну, или Spica, как он называется, по-правильному. Но вот не так давно я себе снова приобрела iPhone, на этот раз 3GS. И, тем не менее, месяц пользования этой Spica в качестве основного телефона у меня был. И вот действительно, что в iPhone лучше, и что говорит сейчас тот человек, который пользуется этой самой моей Spicaй. Например, вот если перед тобой есть текст, который ты написал, естественно, текст не огромный, не крупный, то есть, а такого нормального среднего размера, и тебе, допустим, нужно исправить там какую-то буковку в слове. И вот в айфоне для этого есть экранная лупа, то есть ты ставишь пальчик, и экранная лупа увеличивает кусок текста, и ты, осторожно ведя пальчиком, ну, видишь, как попасть в нужное место. В андроиде такого нет, соответственно, учитывая емкостный экран, который еще, в частности, на телефоне Samsung Spica не очень чувствительный, то есть там очень сложно попасть в то место конкретное, куда тебе надо, потому что там не очень хорошие сенсоры и не очень четко определяют положение пальца. Ну, в общем, что можно сказать? Попасть в нужную точку на экране, особенно если это буковки, которые маленькие, с андроидом пальцем, сложно, действительно сложно. Поэтому это я делала на Spica всегда джойстиком, то есть влево-вправо достаточно, в принципе, быстро и достаточно нормально. Так что вот все-таки, наверное, пока что без джойстика тут никуда.
А вот судя по одной новости, которая у нас чуть попозже будет, экран в качестве сенсорного экрана у этого Nexus очень неплохой, в принципе.
Ну да, мы попозже об этом поговорим подробнее, про сравнение сенсорных экранов. Но действительно, вот ты, когда я пользовалась Samsung, я очень сильно ругала экран, который действительно очень какой-то тугой и очень туго воспринимает нажатие. В чем-то он даже мне резистивный экран напоминает тем, что там при прокрутке требуется какое-то четкое нажатие и так далее. Вот что удивительно, очень часто при попытке что-то прокрутить у меня выбирался какой-то определенный пункт, который при этом был тебе не нужен, и все это вообще очень сильно расстраивало.
И вот, что самое обидное, извини, что перебиваю, но это не всегда обязательно связано с самим сенсором, не с самим экраном. Это, возможно, не очень правильно, не очень ровно написан алгоритм, который вообще обрабатывает всю эту информацию.
Конечно, калибровка ПО здесь тоже не совсем, наверное, хорошая отчасти. Ну и экран тоже имеет. Ты знаешь, даже если смотреть на под прямым солнечным светом на экран айфона, не знаю, делал ты это или не делал, то видно, что экран сам по себе, он как-то вот состоит из множества маленьких таких квадратиков. Не обращал внимания?
Обращал. Вот,
таким образом, если смотреть на Spica, он тоже состоит из квадратиков. Но там реально один квадратик, это как, наверное, 5 квадратиков на айфоне, если не больше. То есть, вот, может быть, еще и в этом дело.
Я надеюсь, скорее 4, чтобы там как-то пропорции сохранялись. Ну...
Да, я прошу прощения, я что-то как-то не то сказала.
Хотя, ну, можно, да, так сложить, как тетрис кусками.
Да, действительно. Но, тем не менее, квадратики там квадратные. Так что вот, все-таки проблема с чувствительностью сенсоров в данном случае имеется. Но, да, у телефона, который вот от Google, у него сенсорный экран получше. Кстати, он произведен HTC. Есть еще такой телефон HTC Hero, который сейчас у нас продается и всем доступен. Вот если сравнивать его экран, чувствительность его экрана с Samsung, с этим самым, то у Hero она повыше. Хотя вот чисто по моему собственному мнению все равно чуть похуже, чем у айфона. Но если дело только в ПО, то это легко доработать.
Да, ну а вот если сравнивать Hero с Nexus One, мне вот что самое интересное. Тот чисто Hero, тот давно вышел, а это здесь такой ажиотаж, вроде тот же самый HTC. Чем он лучше?
Ну вот как ты сам понимаешь, во-первых, новой осью, а во-вторых, хорошими характеристиками. Тут видишь и процессор мощненький, и, в общем, все замечательно. То есть даже если у Hero достаточно, конечно, много оперативной памяти и так далее, и процессор, в принципе, не самый, конечно, топовый, но неплохой. Но, может быть, когда выйдет для него обновление для 2.1, но когда оно выйдет, мы чуть попозже поговорим, то, может быть, он не будет работать так быстро, как работает этот Nexus One. Так что все-таки технические характеристики, и железки, и все подобное, это радует. И вот мы с тобой вначале говорили о том, что телефон не совсем от Google, но продается он средствами Google, в интернет-магазине Google, и появилась уже первая информация о том, что вот именно вот этот способ продажи может быть не совсем хорош, в том смысле, что Google не совсем готова к тому, чтобы продавать телефон. Причина в чем? В том, что продажи в США идут, и покупатели сталкиваются с определенными проблемами, у них возникают какие-то вопросы. И вот любопытно, что именно в США, я не знаю, вот как в Канаде, может быть, ты как человек там проживающий привык к тому, что действительно службы поддержки хорошие, оперативные и так далее. И я действительно читала о том, что, например, если человек покупает телефон, у него там возникает какая-нибудь проблема с настройкой интернета там или еще с чем-нибудь, то он без особых проблем звонит там тому, кто продал телефон, в частности, это оператор связи, ну и задает ему все свои вопросы чайницкие, ему там помогают. Как-то вот у нас люди обычно там идут на форум, либо читают инструкции, либо идут к знакомым. Да, вот у вас, по-моему, наоборот, поддержка важна, да?
Да, поддержка очень важна. Сам я, как человек, как раз вышедший из среды нашей, поддержкой пользоваться очень не люблю, потому что я знаю, я вижу, я, когда звонил по поддержку Xbox и Microsoft, я чувствую, как они все идут по одному вот этому листу. Они просто, как машины, слушают меня и на основе моих слов двигаются по своей этой бумажке. Но, видимо, кому-то это помогает. Да.
Ну, вполне возможно, если человек не настолько опытен, как ты, то вполне может это им помочь там из серии пробовали включить-выключить, перезагрузить, ну и тому подобное. Ну ладно, вот проблема-то в чем? В том, что люди, купившие телефоны от Google, они пытаются. Большинство, конечно, купили телефон у операторов, и в частности они звонят оператору. Но оператор сам ничего не знает и говорит о том, что Google им не предоставил никаких вот именно вот алгоритмов, да, то есть чтобы служба поддержки могла бы отвечать на вопрос, там, да, нет, трын-трын, и находить ответ. То есть они и сами не знают вообще, как им с этим несчастным телефоном помогать. И людей там футболят между, например, операторами связи, между T-Mobile, между Google. Google там вообще иногда говорит, позвоните в HTC, при этом никакого телефона для связи с Гуглом нет. То есть, если вы хотите спросить что-то про телефон напрямую Google, то надо писать по имейлу, а по имейлу отвечают не раньше, чем через 1-2 дня, и, соответственно, людей это не устраивает. И уже на форумах, на основных мобильных за рубежом очень огромные треды, где люди ругают поддержку Гугла, и люди пишут, что вот мы надеялись, что Google справится с продажами телефона, с его поддержкой, но вот, к сожалению, у них это не получается. Поэтому вот есть такая проблема, и пока ни Google, ни T-Mobile, ни HTC никак ее не комментируют. Что тут остается сказать? Ну, это, в принципе, предсказуемо, наверное, да, было? Это, но тем не менее.
Мне кажется, Google при всей своей попытке стать ближе к обычным пользователям все еще с таким гиковской наклонностью делают свои продукты, как аппараты такие. Ну, аппараты не их, ладно. Операционная система, интерфейс, что самое главное. И, видимо, они рассчитывали, что такой интерфейс будет всем понятен и очень прост. Но вот, судя по этой новости, более 400 комментариев набрало Светки форума. Какие-то недовольные люди не могли решить свои проблемы. Мне просто очень интересно, какая же такая проблема, которую возможно решить только с поддержкой.
Ну, да, это любопытно. Ну, может быть, они действительно там, ну, не могут найти там, как поставить мелодию на будильник, да? Вот если я в таком случае пойду там в Google и найду себе ответ, то они, может быть, вполне без особых проблем звонят и задают этот вопрос там, своей поддержке.
А вообще классно, слушай, Google Nexus One. Если у вас есть вопросы, гуглите.
Кстати, да, почему бы и нет? У вас есть встроенный поиск прямо с главного экрана. Вот, берите и ищите.
Да.
Хороший ответ. Ну, ладно, вот давай лучше поговорим про телефоны для простых людей, наиболее простых и наиболее людей. Вот, как я уже сказала в начале подкаста, на начале этого года в Лас-Вегасе в Америке прошла выставка. Прошу прощения. Прошла выставка CES 2010, на которой, в принципе, это выставка электроники, то есть на ней очень много разных технических девайсов, и телефоны как таковые на ней обычно не представлены в каком-то большом количестве, на ней нет каких-то совсем уж громких анонсов, но тем не менее что-то там все-таки было интересное. И вот одно из наиболее интересного, не считая этого самого гуглофона, это HTC Smart. Чем он интересен? Это первый, вот у нас в новости написано смартфон, но на самом деле это не совсем верно. Это как раз-таки первый не смартфон, это HTC. То есть до этого вендор выпускал очень много аппаратов на базе Windows Mobile, когда появился Android, они стали выпускать трубки на базе Android, но вот именно не смартфонов у них не было. Вот тот аппарат, который представлен, несмотря на то, что он называется HTC Smart, это не смартфон. Почему? Потому что у него нет какой-то операционной системы такой известной, то есть ни Symbian, там, ни Windows Mobile, ни Android. Там платформа от Qualcomm был, она достаточно хорошая, достаточно мощная, удобная, быстрая и симпатично выглядящая. При этом на нее еще натянули оболочку HTC достаточно красивую, поэтому внешний вид этой операционки стал вообще просто прекрасен. Но у нее нет основного, как сказать, признака операционной системы полноценной, нет софта от третьих лиц, то есть за нее нельзя писать какой-то вот такой дополнительный софт, который все могли бы ставить, там, скачивать его в специальном формате. Так что все-таки это по большей части не смартфон, а обычный телефон, но как сам HTC заявляет, что это мобильная операционная система, которая, в принципе, является, как сказать, новым пониманием смартфона, смартфона для обычных людей, смартфонов для массового потребителя. То есть, вот, например, чтобы это сказать, например, у нас очень популярен телефон Samsung S5230 Star, который... Я его недавно для своей мамы купила, и чем он действительно хорош, я, поигравшись с ним несколько дней, я поняла, что телефон модный, хорошо выглядящий, с сенсорным экраном, и в нем очень много встроенных приложений, много полезных виджетов, то есть там виджет для Твиттера, для Яндекс.Пробок, да, для чего угодно. Довольно удобный, красивый, понятный интерфейс, то есть и, в принципе, обычному человеку там не надо ставить какой-то софт, там, может быть, не надо какую-то развитую многозадачность, не надо чего-то сложного в настройках. Им надо просто, чтобы все работало, все было доступно, все хорошо выглядело, и вот именно это HTC Smart обеспечивает. То есть, в принципе, задается вопрос, почему бы и нет.
Мне кажется, HTC очень умно поступило, начав выпускать некоторое время назад телефоны на базе Android со своей красивой оболочкой. Теперь они выпустили не смартфон под названием HTC Smart, интерфейс которого, ну, очень похож на тот самый их Android. И тем людям, которые видели, допустим, тот же самый HTC Hero, просто видели, не разбирались в том, что там за новая операционная система от какого-то Google, они видели функционал, они видели интерфейс. И теперь они смотрят на HTC Smart и думают, что это очень хороший телефон, видимо, и чуть-чуть, наверное, не такой, как Hero, чуть попроще, но в целом очень похож. А то, что там совсем ни разу нету ни такой операционной системы, и вообще это не смартфон ни разу, до многих может и не дойти, учитывая название.
Вполне правильный. Ты знаешь, для очень многих покупателей смартфонов, я не могу сказать какой точный процент, но довольно много покупателей смартфонов, которые, покупая свои телефоны, даже понятия не имеют, что это какой-то там смартфон, что для него можно ставить какой-то софт, потому что его можно как-то расширять специально какими-то программами, перенастраивать. Они просто покупают, потому что он там выглядит хорошо, выглядит хорошо, звонит нормально и там все необходимые функции им обеспечивают. Так что вот действительно тот же самый HTC Hero многие люди покупают как просто имиджевый телефон, который симпатично смотрится. Так что вот это, по-моему, для них идеальный решение без каких-то лишних хлопот и при этом стоящее недорого. То есть вот в данном случае наверняка HTC на этой платформе будет выпускать более крутые аппараты, более продвинутые, но в данном случае телефон довольно-таки простой. У него нет ни Wi-Fi, ни GPS, экран у него 2,8 дюйма с разрешением 320 на 240 всего лишь, камера простенькая 3 мегапикселя, не сказано даже про наличие автофокуса, есть Bluetooth, процессор 300 МГц. Вот многие смотрят и говорят, о, 300 МГц, да это фигня, но дело-то в том, что действительно я смотрела реальные видео с этим аппаратом, и там все менюшки летают, все хорошо, все красиво. То есть в данном случае это, как, наверное, как iPhone. То есть, когда,
просто например... как у него с многозадачностью.
О, вот об этом, честно говоря, я не нашла никаких упоминаний нигде, и в видеороликах, которые я смотрела, тоже не было ничего такого сказано. Ну, может быть, просто... многозадачности и есть, потому что...
Ну, или псевдо, да. Вот это привычное для не смартфонов, где можно радио на фоне запустить или музыку.
Это, конечно, да, это даже не, как сказать, не обсуждается, да.
Да, да, ну тогда такое эти 300 уже... МГц вполне нормально для одной задачи.
Я вот в данном случае сейчас посмотрела разные, вернее, пока ты все это говорил, я успела погуглить. В каком-то фильме я видела, что надо выдать кому-то там, не помню, кубок по гуглению. В общем, мне тоже можно выдавать кубок по гуглению. И вот пишут, что у этой самой платформы Qualcomm Blue действительно многозадачность есть. И вообще платформа достаточно старая, на самом деле. Ее разрабатывают уже давно. Например, в свое время она была даже в последних Siemens'ах, там вроде бы SXG75, например. И они были вполне многозадачные и вполне такие хорошие рабочие аппараты. Увы, только загнулись. Ну да ладно. Ну, в общем, что можно сказать? Продажи HTC Smart уже стартуют этой весной в странах Европы и Азии, и в России тоже включена здесь. Цена пока не определена. Я не думаю, что аппарат будет совсем уж дешев, но если он будет стоить там порядка 7-8 тысяч, как вот стоит этот самый Samsung S5320, то, я думаю, HTC сам этот самый хитом вполне себе станет.
Ну, я надеюсь. У нас про HTC всегда новости такие нейтральные, мол, вот новый аппарат, вот, ну, молодцы, в принципе, молодцы. Что сказать?
Ну, конечно, молодцы. Да. Единственное, что производитель долгое время был таким гиковым производителем, который выпускал мощные устройства там на винде и так далее. И сейчас такой вот простой массовый пользователь может еще не совсем дойти.
Да, вот это недавние изменения и переход на Android, некоторая часть аппаратов и вот это их HTC Sense интерфейс, по-моему, очень хорошо сделал все для этих аппаратов. Теперь они намного милее выглядят и Web 2.0-нее, что ли.
Да, действительно. И будем надеяться, что массовый потребитель отойдет там от Samsung и от LG и будет смотреть на HTC как на телефон для себя подходящий и себе в какой-то мере равный. Ну, снова вернемся к нашему любимому Андроиду, без которого сейчас не обходится ни один выпуск. Андроид, что еще? Как он сверкал на CES 2010, не считая гуглофона Nexus One, была еще анонсирована Motorola Backflip, телефон от компании Motorola. Удивительно, капитан Чивиз. Ну да ладно. Работает он на Андроиде, и это раскладушка, но эта раскладушка не совсем обычная, даже сложно описать, какая она.
Это сальто назад.
Ну, да, вот раскладушка в формате сальто назад. Но, судя по видеороликам и по фотографиям, с этой раскладушкой работать достаточно удобно. Аппарат пока что не предназначен для продажи во всем мире. Вот Motorola, конечно, возродилась, но Motorola вот родилась она в Америке, и после своего такого морального падения, когда ее все забыли, когда она не выпускала долго интересных аппаратов, сейчас она возрождается благодаря Андроиду, и первым аппаратом был Дроид, который продается в Америке довольно успешно. И вот сейчас Backflip, но он тоже продается пока только в Америке, будет продаваться в сети оператора AT&T. Кстати, вот что любопытно, что это первый Android-аппарат, который в AT&T появится, а до этого, как ты знаешь, там с 2007-го, да, если я ничего не путаю, или с 2006-го даже года, AT&T был единственным оператором в Америке, ну, и является оператором, который продает iPhone, этот самый безумный, любимый всеми.
Ну, как только iPhone появился, он впервые там у них и появился.
Ну да, и до сих пор он только у них и продается, так что, в принципе, если человек не хочет iPhone разлочивать, то он пользуется их услугами. И вот теперь они тоже в своей сети будут продавать Android, так что есть выбор, появляется наконец-то у клиентов этого замечательного оператора. Да ладно, вообще у этого оператора будет 5 устройств на базе Android, и вот одна из них это самая красивая Motorola. Motorola неплохая, экран у нее 3,1 дюйма, ну, не могу сказать, что это много, учитывая, что у Nexus 3,7, у iPhone 3,6, ну, что поделать. Разрешение неплохое, HVGA, VGA, да, камера 5 мегапикселей, платформа, кстати, здесь с Android 5 идет. Она довольно-таки старая, и это, конечно, не радует, но Motorola обещает в очень быстром времени выпустить обновление. Также здесь есть Wi-Fi, GPS, microUSB, Bluetooth, трекпад, который обеспечивает удобную навигацию по меню, заявляет Motorola. И, конечно же, интерфейс. То есть здесь не голый Android идет, а некий Moto Blur, который я лично не видела, поэтому не могу сказать, удобнее ли он, чем HTC Sense, но, тем не менее, он есть, и, судя по фотографиям, он таки довольно неплохой.
Да, ну, в принципе, по-моему, очень сложно из Android сделать, к нему придумать какой-то очень плохой интерфейс. Это очень постараться нужно, потому что там в голом Android все так просто и чисто. Да и все эти оболочки довольно похожи, хотя немного я их видел, но довольно однообразно. Эффектами отличаются там цветами. Мне больше хочется поговорить про все же внешний вид этого телефона. Мне интересно, были ли раньше такие аппараты, и почему никто не додумался. Если я правильно понял, то в сложном положении экран и клавиатура на разных сторонах этого аппарата находятся, так?
Ну, похоже, что так, да.
Это интересно. Тебе не кажется, что это вообще очень-очень необычный вид, когда он может лежать на столе, и там кроме клавиатуры ничего нет?
Ничего, ничего да. Не... Интересно, любопытно. Вообще, Моторола, она изобретатель всех основных форм-факторов телефонов, и раскладушки, и моноблока, и слайдера, и всего остального. И вот они теперь бэкфлип этот самый придумали. Ну, честно говоря, не знаю, это, скорее всего, просто какая-то попытка привлечь внимание, наверное, потому что можно было сделать и обычный слайдер, который там либо раскрывается, либо выдвигается, а они вот решили сделать слайдер, который как-то вот так вот изгибается.
Да, ну, мне кажется, AT&T и Motorola, они рады, конечно, за все это, но им нужно, мне так кажется, привлечь внимание к Android-аппаратам, и они пытаются, как ты сказал, 4 модели там уже у AT&T будет для этой операционной системы, и такие очень разные, да, вот именно привлечь внимание.
Да, я вот сейчас в очередной раз погуглила, и действительно, в закрытом положении, с одной стороны, клавиатура. Как-то вот лично мне кажется, что это не сильно даже практично. Вот я таскаю.
Вот очень клево, очень было бы потрясающе клево, если бы буковки, циферки на этой клавиатуре, они подсвечивались, и какая-то информация могла бы выводиться через клавиатуру. И когда он лежит на столе, клавиатура вверх, то, допустим, короткое сообщение буквами этой клавиатуры может высвечиваться, или какая-нибудь анимация, не знаю.
Ну, ты это интересно придумал, они, видимо, пока до этого не додумались. Но, опять же, Android — это полноценная операционная система, и любой желающий может написать для нее софт, который, наверное, будет так делать. Почему бы и нет? Еще я читала о том, что Motorola обещает для своего трекпада оригинального открыть API, чтобы производители софта использовали вот этот вот трекпад для своих каких-то там целей. Ну, любопытно.
Ну, это очень хорошо, учитывая открытость самого Android. Было бы плохо, если какие-то функции аппарата с установленные на ней открытые операционные системы были бы недоступны.
Да, вот ты меня немножечко перебил. Я вообще единственное еще что хотела сказать про непрактичность того, что с одной стороны клавиатура, с другой экран, что я, например, телефон в сумке таскаю, там могу бросить и особо за ним не следить. Вот туда какие-нибудь крошки ведь могут залезть, еще что-нибудь между клавишами. Как-то вот это вот меня смущает.
А, так он или закрытый так, что с двух сторон экрана и клавиатура, или открытый так, что экран над клавиатурой, никак его... То есть экран над клавиатурой, прям закрыть клавиатуру экраном не получится, я так понимаю, да?
Вот я сейчас пытаюсь фото усиленно смотреть, что-то как-то,
да,
я
тоже
не понимаю.
Пытаюсь.
Возможно, и можно. И тишина.
Да.
Ну ладно, в общем, если кто у нас из наших читателей знает, то пусть нам напишут, мы вам какой-нибудь приз подарим интересный. Или надо обзор этого телефона найти. Ну ладно, пока мы эту информацию изучаем, давай лучше пойдем дальше.
Давай.
У нас есть еще одна новинка от CES 2010, представленная на этой самой выставке. И опять это Android-телефон. Вообще, одним из трендов этой выставки стало то, что Android-телефонов становится все больше, больше и больше и больше. Так вот, компания Lenovo китайская, которая, в принципе, до этого выпускала только ноутбуки, по-моему, да, ничего у них такого не было более мелкого, там ни плееров, ничего. И вот сейчас они выпускают телефон на андроиде. То есть они до этого выпускали смартфоны на Windows Mobile, но на андроиде у них ничего не было. И вот теперь, в принципе, этому телефону довольно много было уделено внимания. Я, честно говоря, не знаю почему. В андроид как андроид, телефон как телефон. Ну да, он интересно выглядит. И да, у него есть своя собственная оболочка, которая, я вот смотрю на скриншоты, тоже интересно выглядит. И, наверное, это действительно такой топовый Android-аппарат для Китая. Пока он не будет продаваться где-то еще помимо Китая, но обещают, что рано или поздно будет. Здесь все как всегда. Экран хороший, 3,7 дюйма, большой, то есть как у Nexus, AMOLED, то есть он выполнен по AMOLED-технологии. Экран более яркий, более четкий, меньше потребляет энергии, это вообще радует. Разрешение достаточно хорошее, это VVGA, камера 3 мегапикселя, процессор 1 гигагерцовый тот самый, операционка версии 2.0, то есть это уже хорошо, не 2.1, но тоже неплохо. Также есть виджеты для интерфейса, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, слот для карт памяти и так далее. Кроме того, здесь даже есть возможность подключения периферических устройств, например, QWERTY-клавиатуры. Я видела даже фотку с QWERTY-клавиатурой, он так удобно подключается, и получается такой мини-ноутбучек. Ну, в общем, не знаю, что ты можешь сказать, вот единственный минус... Задняя крышка у него какая-то совсем уже страшно заляпывается, а так вообще аппарат красивый.
Да, то, что он продается в Китае, меня, наверное, скорее радует. Пока. Единственное,
ты переезжаешь
что...
в Китай?
Нет, меня радует то, что он не продается здесь. Потому что, да, выглядит он по мне так довольно страшно. Но, видимо, это вот эти вот всегда вот эти реалистичные фотки телефонов, как правило, показывают их в не очень хорошем свете. Неофициальные такие, знаешь, какие-то, или там пиратские слухи, все такое. Ну ладно, это не важно. Про Lenovo, единственное, что мне, как счастливому обладателю ноутбука IBM ThinkPad, который сейчас уже выпускается компания Lenovo, У меня должно быть отношение к Lenovo не очень хорошее, потому что как бы то, что выпускалось раньше IBM, это круто, а то, что сейчас выпускается Lenovo, это попса. Но, не знаю, телефон как телефон, пусть попробует, но мне всегда не нравилось, когда вот эти попытки компьютерных компаний, компаний, которые выпускают компьютеры и ноутбуки, выпустить телефон, как правило, ну, чувствуется, как будто, я не знаю, неопытность, что ли. Мне не нравится, вот что я хочу сказать.
Ну, нередко они говорят, например, что мы выпускаем ноутбуки, компьютеры, и поэтому мы можем выпускать более хорошие смартфоны, потому что ноутбуки и компьютеры — это такие умные устройства, то есть вы там обычные производители, делаете обычные звонилки и радуйтесь.
Mm. Ну, может. Это просто, знаешь, такой глюк скорее мой, чем нормальное мнение.
Да, возможно. Ну, ладно. Что у нас еще есть нового, кроме этих самых аппаратов? У нас уже не на выставке CES, гораздо позже, ну не гораздо, конечно, а там пару недель спустя были представлены новые Самсунги. Мы с тобой Самсунги обожаем.
Да.
И вот начался Новый год, и Samsung начал выпускать телефоны, опять же, пачками. И вот новая пачка называется Shark, то есть серия Shark переводится как акула, то есть три телефона из серии акула. Ну, не знаю, чем эти телефоны похожи на акулу. Наверное, тем, что у них дизайн такой, ну, с заявкой на агрессивность. Тут есть что-то такое, как ты думаешь?
Не, у меня единственная заявка, которая здесь, это... А, не, вот я что хочу сказать. Если это, эти телефоны называть акулами, то остальные все телефоны Samsung тоже нужно называть акулами. Потому что...
Почему?
Потому что это очередной похожий телефон от Samsung. Я не вижу ничего ни нового, ни акульего. А он мне единственное, чем чуть-чуть цветом и обоями на вот первой фотке 5350 напоминает Nokia Prism.
Да, я, кстати, не спорю, напоминает он чем-то Nokia Prism. Но вообще мы с тобой говорили про Samsung из серии Diva, помнишь? И как раз
примерно.
Вот они больше напоминают Nokia Prism.
Да.
А эти какие-то такие не совсем Nokia Prism. Ну да ладно. В общем, аппарата 3, первый — это моноблок. Моноблок — такой основной телефон здесь считается, наиболее дорогой, наиболее интересный. Что в нем есть особенного, кроме его такого любопытного дизайна? Это поддержка 3G, дисплей QVGA, то есть 320 на 240, 2,2 дюйма, камера 3,2 мегапикселя, память 100 мегабайт, слот для карт памяти, конечно же, FM-радио, Bluetooth. И больше ничего особенного. Но что очень радует, что все эти телефоны из этой серии, они адаптированы для работы с социальными сетями. Не только с социальными сетями, но и вообще с различными мессенджерами. В частности, здесь есть встроенный мессенджер, который поддерживает ICQ и также G-Talk. То есть, по-моему, это очень сильно радует. Особенно это очень сильно радовать должно любителей ICQ и тех, кто использует G-Talk, потому что, ну, G-Talk тоже сейчас очень популярен и становится все более популярен. То есть, уже купив телефон, который смартфоном не является, там не надо мучиться, ставить всякие джимы, а вот здесь уже все встроено и, может быть, даже удобно.
Да, если у вас не хватило денег на телефон от Android, с Android, то тот же самый Nexus One, то можете себе взять Samsung и все равно через G-Talk общаться с владельцем того телефона.
Да, и плюс тут есть даже приложение для Twitter встроенное, что тоже радует. Опять же, не знаю, насколько оно удобное, потому что человек, который Twitter'ом пользуется постоянно, он знает, что просто его читать это недостаточно. Там надо грузить фотки, там смотреть какие-нибудь треды и так далее. Но вот, тем не менее, тот факт, что приложение есть, это уже хорошо.
Лучше, чем ничего. Но, да, такое вроде простая вещь, как клиент для Твиттера, оказывается, очень сложно найти подходящий для себя.
Особенно, да, если телефон не смартфон, то это просто вообще ахтунг.
Да.
Ну, ладно. Цена ориентировочная 8000 рублей, ни много и ни мало, появится в России в конце февраля. Поговорим про второй аппарат. Это уже практически то же самое, только для тех, кто любит слайдеры. Здесь у нас точно такой же экран, причем выполнен он по технологии AMOLED, что радует. Камера здесь получше. 5 мегапикселей с автофокусом, разными фотоэффектами, с детектором улыбки и так далее и тому подобное. Знаешь, вообще, Samsung в этом плане, как телефоны для людей, очень милые. Вот я, когда маме купила этот самый S5230, то решила поюзать камеру, посмотреть, что там есть интересного, и нашла довольно любопытную съемку. Знаешь, такая съемка с рамками. То есть сначала ты фоткаешь человека, потом у тебя на экране появляется рамка, например, ты выбираешь ее в виде, знаешь, как вот бывают комиксы, где показано, о чем человек думает, такая в форме кружочка. И вот я там сфоткала, например, человека, потом в этот кружочек сфоткала бутылку коньяка, и у меня получилась очень смешная фотка, как вот сидит человек с таким милым лицом и думает о коньяке. Все смотрели и смеялись. И при этом, когда меня спросили, глядя на мой Samsung Spitze, есть ли, ну, то же самое, вроде Samsung, тоже сенсорный, как-то люди не совсем понимают, Android, не Android, И вот, а чего у тебя такого нету, то я говорю, ну вот да, у меня телефон в два раза дороже, но у меня такого нет. Потому что все-таки вот телефоны для людей вот этими всякими фишками интересны. Плюс там съемка панорамы, например, есть. Здесь она тоже есть, в этом телефоне, о котором мы сейчас говорим, о слайдере. Sharp 2 он называется, S5550. Ладно, идем дальше. Памяти здесь 110 мегабайт, опять же, слот для карт памяти, плеер, FM-радио, Bluetooth и больше ничего особенного. Но точно так же поддержка JTalk, поддержка ICQ, различные встроенные темы, возможность анимации входящего вызова на телефон, говорят. В общем, много всего интересного. Цена около 10 тысяч рублей, то есть это, пожалуй, как раз топовый слайдер. Топовая линейка из акульей серии.
Вот такая, телефон, такая вещь, как... возможность имитации входящего вызова на ваш телефон, по-моему, не нужно нигде афишировать, кроме как в маленьком листочке бумаги в коробке телефона, чтобы только владелец об этом знал.
Вообще, да, то они все... Сейчас практически все Samsung эту функцию поддерживают, то есть делают вид, что кто-то вам звонит, и вы можете в своем, как сказать, в своих целях это использовать, но действительно... Зря об этом везде пишут, и очень многие люди, уже там знающие, могут смотреть, что вот если это Samsung, то может быть человеку на самом деле не звонят, а он так это просто от вас шкерится.
Вот-вот. К тому же еще идея у меня.
Давай.
Хотя это очень... Хотя это дурацкая идея, давай не будем.
Ну ладно, пусть наши слушатели гадают, о чем ты там хотел сказать. Мы поговорим дальше. Есть у нас еще один Samsung из акульей серии. Это S3550. И это очередной слайдер, но только это слайдер дешевый. То есть, если тот слайдер стоит 10 тысяч рублей, то этот стоит до 6 тысяч рублей. И дизайн у него такой вот, ну, видно, что его сделали таким попроще.
Вот, ну, дизайнеры... вот он, по-моему, как раз такой более брутальный акулий. Не мягкий. Кажется...
Интересно, мне больше тот, наоборот, нравится более какими-то такими острыми, агрессивными внешними данными. Ну да ладно. Тут все попроще. Экран здесь 2 дюйма всего лишь, и не AMOLED, а TFT. Камера 2 мегапикселя, очень простая. Память на борту всего 35 мегабайт, но слот для карт памяти никуда не делся. Точно так же FM-радио и Bluetooth. То есть на самом деле, ну и также здесь JTalk, конечно же, соцсообщение, имитация входящего вызова и так далее и тому подобное. И даже есть металлическая задняя панель, что неплохо. Единственное, то есть чем этот аппарат хуже, чем предыдущий, это дисплеем, камерой и меньшим объемом памяти. Ну и плюс у него нет поддержки 3G. Но так разница в цене довольно существенная. Основной такой функционал, там вроде Твиттера, общения разного, вот этого G-толка и тому подобного. То есть, если вам не нужен какой-то особый топовый функционал, то тут телефон вполне можно купить, и, возможно, он будет вполне себе популярен.
Да, почему нет? Это же Samsung.
Да, действительно. Ну, ладно, мы поговорили про все новинки, которые были представлены с начала этого года. Теперь можно поговорить про различные технические новинки, которые были представлены, то есть не про телефоны, а про их какие-то компоненты, аксессуары, запчасти и тому подобное. Вот, в частности, компания Samsung в начале этого года опять наращивает просто дальше, быстрее, сильнее и так далее. В частности, она анонсировала новые модули флеш-памяти для мобильных устройств, выполненные с использованием 30-нанометрового техпроцессора. Техпроцесса, вернее, что же я говорю. В частности, модуль памяти объемом 64 гигабайта. То есть, вот если сейчас мы видим, например, айфоны с объемом памяти 16 и 32 гигабайта, то в ближайшем будущем у нас будут айфоны 64 гигабайта памяти будет там, потому что, в принципе, для Apple модули памяти поставляет как раз Samsung. Ну и кроме того, мы увидим наверняка другие телефоны с таким объемом памяти, и, в принципе, это достаточно хороший объем, такой, что карты памяти уже могут и не понадобиться, потому что, ну, наверное, мало кому надо больше 64 гигабайт.
Да, я вот считаю, это есть истинное предназначение Samsung выпускать комплектующие, выпускать электронику низкоуровневую. Это у них, по-моему, всегда нормально получалось. А когда дело доходит до интерфейса или что-нибудь такого, или дизайна, то там у меня начинаются претензии.
Ну, возможно, ты имеешь право на это мнение. Что еще, кстати, сделал Samsung?
Возможно.
Да, вполне. Что еще сделал Samsung на прошлой неделе? Он выпустил карту памяти новую, microSD HD, размером, объемом 32 гигабайта. В принципе, нельзя сказать, что это какой-то прям такой рекорд, потому что карты памяти эти были и раньше, но они сейчас сильно не распространены. Потому что, во-первых, они очень дорого стоят, но, во-вторых, еще пока что мало какие телефоны их поддерживают. Вообще, вот знаешь, меня вот это немножечко удивляет, почему поддержку карт памяти и объема карт памяти как-то ограничили. Вот, например, Samsung, о которых мы говорили, те модели, которые топовые, они поддерживают до 16 гигабайт карт памяти. Та модель, которая самая простая, слайдер до 6000 рублей стоимостью, он поддерживает до 8 гигабайт. Но, например, Google Nexus One, тот крутой, он поддерживает до 32 гигабайт. Вот неужели это какое-то искусственное ограничение, как раньше было с процессорами, когда там как-то занижали их частоту, чтобы сделать подешевле? Или это действительно какой-то там техпроцесс? Вот нет у тебя данных?
Мне кажется, это скорее техпроцесс. Это иногда проблема софта, который не может с некоторыми объемами памяти работать. Иногда проблема форматов или тех же файловых систем. Я не знаю там в точности, какие файловые системы используются на мобильных устройствах, но ты помнишь, наверное, то, что файловая система, которой раньше все пользовались, FAT32 на виндовых машинах, у нее тоже есть ограничение по памяти, которую она видит.
Да, и... это я помню, там даже было ограничение на объем файла.
Да, на размер файла даже, не больше 4 гигабайта файл мог быть. И это просто ограничение, которое из самой структуры файловой системы выходит. По-моему, здесь что-нибудь такое похожее. Может, железом, я не знаю.
Но ладно, мне... ты знаешь, я тем
не... Очень надеюсь, что это не какое-то искусственное занижение, потому что... Чтобы сегодня такое было, это совсем хреново.
Ну, совсем хреново, но тем не менее, вот видишь, в двух Самсунгах все-таки, по-моему, одно и то же ПО на первый взгляд, но вот разница все-таки есть. Так что, может быть, это именно попытка таким образом занизить стоимость устройства. Даже видишь, мы с тобой уже не раз обсуждали, как устройства, которые в линейке пониже, делаются более дешевыми, в частности, в плане дизайна, например. Да, вот делаешь дизайн потупее, попроще, и уже аппарат дешевле. Вот здесь вот та же самая история, дизайн попроще сделали, и там, может быть, зарезали поддержку карт памяти.
Возможно, да.
Возможно, да, не будем этого отрицать. Кстати, я, пока ты говорил, еще раз погуглила, и все-таки нашла про Motorola, и действительно, в закрытом состоянии у нее с одной стороны дисплей, с другой клавиатура. Так вот, такая вот она.
На всякий случай, да.
Ну, как-то вот не могла я успокоиться, был мне этот вопрос очень интересен, так что вот я ее выяснила. Ладно, давай дальше обсудим. Вот мы с тобой поговорили про увеличение объема встроенной памяти, карт памяти и тому подобного, но теперь у нас еще и процессоры становятся мощнее для устройств мобильных именно. Вот если на, как сказать, на рынке устройств, процессоров, вернее, на рынке для компьютеров, для обычных там компьютеров, для ноутбуков, там царствует Intel. Когда-то они, в принципе, наравне были с AMD, но сейчас AMD как-то что-то совсем сдает позиции, да?
А я как-то уже несколько лет не слежу за этим рынком. Ну, это отчасти именно из-за того, что Intel доминирует, и уже неинтересно.
Я думала, ты сейчас скажешь отчасти, потому что я за этим не слежу, поэтому AMD уже и не доминирует. Ну, ладно. Если говорить про мобильные устройства, то здесь у нас Intel не доминирует, здесь у нас доминирует Qualcomm, который выпускает очень много разных крутых процессоров, и вот тот самый сейчас самый топовый процессор Snapdragon 1 ГГц, он сейчас как раз во все самые топовые устройства устанавливается, в тот же самый Google Nexus One устанавливается, и вот там как раз этот 1 ГГц. Вот и Qualcomm обещает в 2010 году, когда именно точно не сказано, но обещает процессор объемом, то есть не объемом, а как называется, с тактовой частотой уже 1,5 ГГц, а позднее обещается даже, а вернее нет, сначала обещается 1,3 ГГц в январе, а чуть позже будет 1,5 ГГц, при этом он уже будет двухъядерным. То есть вот, не знаю, очень у многих людей, с которыми я эту тему обсуждала, возникает вопрос, а есть ли необходимость так вот сильно гнать лошадей, вот зачем это надо? Вот даже если говорить, вот сейчас MacBook Pro, на котором я работаю, довольно хороший, очень мощный компьютер, у которого процессор, по-моему, 2,2 ГГц. Или даже 2, я точно сейчас не вспомню, но... То есть, получается, процессор у телефона, который будет анонсирован, например, в конце этого года с 1,5 ГГц памяти, то есть он будет лишь там на четверть менее мощным, чем мой компьютер, который...
Скажи, принципе, у тебя компьютер выполняет... двухъядерный?
Да, двухъядерный.
А, ну... Хотя здесь светит, ну, тоже этот, который они обещают, 1,5 ГГц, он тоже двухъядерный. Вот здесь да, я вот абсолютно не понимаю, зачем.
Ну, вот именно, вот такая вот сильная мощность, неужели она необходима? Ну, конечно, мощность, она всегда необходима, но мощность, опять же, нужна для работы ПО. Сама по себе мощность, в принципе, не нужна. Опять же, возникает, конечно, мысль, что здесь опять идет гонка, как была гонка с мегапикселями, когда там увеличивали фотокамеры в телефонах, там было 2, 3, 4, 5, уже 8. Сейчас есть 12, и, в принципе, дальше-то расти уже некуда, потому что качество все равно радикально не улучшить, поэтому как-то вот все успокоились. Но сейчас, видимо, все решили наращивать гигагерцы.
Вот если эти две новости объединить, и посмотреть то, что нас ожидает в новом году. Много памяти, много внутренней памяти, много внешней памяти, много процессорной скорости. И подумать, цели мобильных устройств, мобильных телефонов, если быть точнее, это или дела, или развлечения. Дела — это какие-то данные, и любые эти данные, чаще всего в текстовом формате, не требуют таких вот больших частот и таких объемов памяти. И все вот эти вещи, они будут большей частью использованы именно в развлечении и скорее в 3D. Память и процессор — это 3D. А здесь, по-моему, уже не знают, что делать, что улучшать. Вместо того, чтобы улучшать что-то полезное, они начинают улучшать что-то из развлечения. Что не очень плохо, но, по-моему, все же и не очень хорошо. К тому же есть проблема того, что железо начинает медленно обгонять софт, и в какой-то момент очень мощный процессор, он не будет работать намного быстрее немощного процессора. Не потому, что он по железу медленнее или не так хорош, а потому что софт для него, пока использующего ресурсы на все 100%, нет нормального. И учитывая особенности очень мелких систем мобильных, там такой софт написать, по-моему, будет еще сложнее. И появление двухъядерного процессора — это очень клевая новость, чтобы ее написать где-нибудь в газете, но для пользователя конечного, по-моему, без разницы. Пока.
Да, я с тобой соглашусь по большей части. Вот, например, когда шла гонка процессоров и так далее для настольных устройств, то очень часто именно тон задавала сама операционная система Windows и софт для нее. То есть там каждая новая Windows была более требовательна к ресурсам процессора. Ну, опять же, это было не просто так, она была там более красивая, в нем появлялись там, не знаю, прозрачные окошечки какие-нибудь там, особо сворачивающиеся, переливающиеся и тому подобное. То есть, в принципе, это был необходимый плюс. Там, конечно, новые игры каждый раз выходили, все более крутые, там, для более крутых процессоров, более крутых видеокарт. Так что вот как-то была необходимость, но на мобильных устройствах я действительно пока особо не вижу, потому что то, что есть сейчас, то это все очень хорошо адаптировано под именно, вот, например, создается какая-то красивая оболочка, да, в принципе, ну, не обязательно там ей быть какой-то мегапрозрачной, не обязательно ей там иметь какие-то охраненные 3D-эффекты, потому что, ну, не настолько это может и необходимо, это все-таки в смартфоне. И, опять же, если говорить про приложение, то есть там, ну, не должно быть для телефонов каких-то супер-пупер 3D-игр, опять же, по той же причине, что удобнее в эти супер-пупер 3D-игры играть все-таки с большим экраном, с полноценной клавиатурой и так далее.
Да, я... У меня вообще... Когда игр дело касается, лучше не спрашивать. Я просто как-то с самого лет, наверное, 5 уже к ним очень холодно отношусь, а к играм на мобильных телефонах еще больше.
Но игры для мобильных телефонов и должны быть играми для мобильных телефонов. Я, например, играю очень много на айфоне, у меня очень много игр установлено, но они все достаточно красивые, достаточно простые и достаточно занимательные, но для них не нужны 1,5-герцовые процессоры.
Вот именно, вот то же самое. Я посмотрел сейчас на список игр в своем телефоне и понял, что все их можно запустить на первом пентиуме.
Да, вполне. В принципе, хотя, знаешь, для того же самого айфона игры... Ну, есть у меня некоторые игры, когда у меня был iPhone 3G, сейчас у меня 3GS, который в два раза более быстрый, если даже не в два, может быть, даже кое-где и в три, то были некоторые 3D-игры, например, там или Sims, или Need for Speed, или еще была одна игра такая про кухню. В общем... Были моменты, где они притормаживали. Действительно, на 3GS все улетает быстро и удобно. Так что вот, может быть, в каком-то моменте и для этого нужны эти процессоры. Ну, почему бы и нет?
Ну, конечно, от людей зависит. Если вам... Многих обрадуют эти 1,5 ГГц, и хорошо.
Ну да, и понтоваться можно. У меня 1,5 ГГц в телефоне, да?
Да.
А у многих людей 1,5 ГГц, я думаю, до сих пор в компьютерах стоит. Например, у тех, кто давно их там не обновляет, например, у родителей каких-нибудь там взрослых людей, да? То есть стоит там компьютер 3 года, работает, ну и что? Итак, перейдем к нашей следующей теме. Она касается экранов популярных сенсорных телефонов. Некий сайт Motocom, вернее, его лаборатория Labs Motocom провела сравнение экранов iPhone, HTC Aries, Motorola Droid и Google Nexus One. Почему были выбраны именно телефоны? Ну, потому что это сейчас одни из наиболее популярных сенсорников. Ну, вряд ли вот вы знаете что-то об HTC Aries, но этот телефон операторский для оператора Verizon, поэтому он у нас не продается. Но, в принципе, в какой-то мере его можно сравнивать с HTC Hero, они очень похожи. Так вот, что можно сказать, как проводилось исследование? Исследование не было каким-то сверхпрофессиональным. Оно было сделано в такой формате «сделай сам», то есть были взяты любые программы для рисования на экране, они были запущены, и с помощью этих программ проводились линии по диагонали, то есть сначала в одну сторону, потом в другую сторону. очень важен, важен тот факт, что линии проводились медленно. То есть именно тот факт, что они медленные, это показывает то, насколько экран чувствителен, насколько хорошо он воспринимает движение пальцем, насколько его сенсоры четко считывают ваши движения. И при этом проводилось два исследования. В первом нажатие на экран было совсем очень легким, ну а во втором нажатие на экран было более сильным. И что здесь можно сказать? Ну, у нас в шоу-нотах вы можете видеть картинку, и вот по этой картинке видно, что чем линия ровнее, чем линия прямее, тем сенсорный телефон лучше воспринимает касание к своему дисплею, тем дисплей более качественный, более чувствительный. И таким образом можно сделать вполне простой вывод о его работе. Рахиму я предоставляю почетное право прокомментировать результаты этого исследования.
Результаты не очень сильно удивляют. Дело в том, что вы опять будете говорить, что наш подкаст очень сильно любит iPhone и все время его лелеет. Но, опять же, это просто результат тестирования, и те, кто пользовался iPhone, они поймут, что да, оно на самом деле так. Получается, что и при сильном давлении пальцем, и при слабом давлении пальцем, и при давлении уголком пальца, и при давлении полной подушечкой пальцев, iPhone ведет себя лучше всех своих конкурентов, и его линии наиболее прямые в обоих случаях, но в обоих случаях углы его, края, очень плохо себя ведут. Тот телефон, о котором ты говорила, Droid Eris, который мы не видим, ведет себя не очень хорошо, но, как правило, все они ведут себя лучше при сильном нажатии. И отсюда можно сделать вывод о том, что чувствительность сенсора айфона все же получше. Немного меня разочаровал этот Droid хваленый. В обоих случаях его сеточка самая неровная и самая такая неадекватная.
Motorola Droid очень сильно расстроила тем, что какой-то совсем уж плохая у нее чувствительность. Вероятно, это какие-то программные ошибки, потому что не верится, что у нее настолько плохой сенсор дисплея. Ну а про iPhone можно что сказать? Он действительно показал себя лучше всех, пожалуй. На втором месте да. У нас Nexus One. Ну, а в случае с iPhone, конечно, есть у него такой момент. Да, плохая чувствительность по краям, но, с другой стороны, не так уж часто нужна эта чувствительность по краям. Важнее, какая чувствительность у основной части экрана. И вот, конечно, когда у основной части экрана чувствительность максимально хорошая, то и с телефоном работать хорошо, приятно и замечательно, именно так, как с айфоном.
Да, польза у этого теста не только, она показывает нам примерные качества сенсоров четырех популярных сенсорных телефонов, но также дает вам очень легкий способ проверить любой сенсорный телефон в будущем. Так что будете, если подумывать, покупать себе такой телефон, то если там есть такая возможность, попробуйте порисовать на нем такие линии, увидите качество сенсора.
Ну а теперь перейдем к нашей следующей теме. У нас тут есть девайс необычайной интересности. Создала его компания RCA, и называется он Air Energy Charger. В общем, очень сложное название для меня, как человека с нигерийским акцентом, произнести сложно, но, видимо, Air Energy, обыгрывается слово Energy. В общем, что умеет этот девайс? Он действительно просто, вы знаете, волшебный. Он умеет преобразовывать Wi-Fi сигнал в электрический сигнал. То есть каким-то образом он берет энергию из Wi-Fi сетей, которые вокруг доступны, неким волшебным образом преобразует эти Wi-Fi сети в электрическую энергию, ну и потом вы можете воткнуть этот девайс в свой телефон, и ваш телефон будет вот так вот благодаря воздуху заряжаться. По-моему, это прекрасно и чудесно. Скажи, Рахим, ты рад?
Да, я рад. Это одна из тех технологий будущего. Похожая технология применена в вот этом PowerMate, беспроводное зарядное устройство, которое уже сейчас продается в супермаркетах. Во всяком случае, я здесь видел под Рождество такое устройство, на которое просто кладутся различные телефоны, гаджеты мобильные, и они заряжаются без проводов. И, видимо, что-то такое похожее. Я немного удивлен ажиотажем, который... Почему раньше такого не придумали? Потому что это очень логично было. Единственное, что я просто... Возможно, не было технологий, чтобы все это в такую маленькую штучку засунуть. А теперь это довольно компактная такая, милая даже, правда, с небольшим подобием, я не знаю, дырочки. На анус похоже. Простите.
Ох, да. Ты знаешь, меня тоже эта дырочка очень смутила. Такое ощущение, что чем-то вот острым взяли в эту штуку и ткнули.
Да, как будто прям так гвоздем тык. Мне кажется, это похоже на ту технологию, которая применяется в тарелках спутниковых, чтобы фокусировать сигнал или, не знаю, просто увеличить площадь покрытия. Или, может, правда, гвоздь был, я не знаю.
Я не знаю, что там ее воткнули, но главное, что этот девайс действительно работает. Вот на выставке CES Журналисты специально его проверили, взяли телефон BlackBerry, заряжали его в течение, по-моему, 90 минут, да, точно 90 минут я проверила, и за это время он у них с 30% состояния заряженности и зарядился до полного состояния заряженности, то есть до 100%. Таким образом, ну, работает ведь.
Слушай, а это клево. Мы ведь все привыкли, что когда пользуешься интернетом на телефоне, то батарейка садится, а здесь будет заряжаться.
Ну, это все клево, да. Единственное, ты знаешь, что меня смущает? Вот если вот такой девайс будет забирать энергию Wi-Fi, вернее, будет забирать Wi-Fi и превращать его в энергию, то не будет ли Wi-Fi другим людям, кто им пользуется, ну, не хватать? По-моему, нехорошо же воровать интернет.
Я считаю, что... Ну, просто большая часть сигналов Wi-Fi, она просто так вот сквозь вещи проходит. И я не думаю, что это сильно повлияет, как-то повлияет на скорость интернета, потому что ведь это устройство не подключается к сети совершенно, оно просто использует эти электромагнитные сигналы, они проходят сквозь какие-то штучки внутри этого устройства. Так что я не думаю, что это будет влиять на интернет.
Это все, конечно, любопытно, ведь в мире-то ничего не исчезает и не создается. Ну да ладно. В общем, девайс этот AirNRG Charger, как же сложно-то, появится в продаже летом 2010 года по цене $40. Но вы его в России не ждите, вряд ли он будет сюда поставляться. Ну, опять же, при желании, если вы очень хотите, то здесь его все-таки приобрести будет можно. Ну, или хотя бы не здесь, а как-нибудь его заказать из Америки. Возможностей полно. Перейдем к следующей теме, вернее, к двум последним нашим темам. Их уже не так много осталось, всего две, как я уже сказала. Темы обе касаются софта. Про первую тему скажу вкратце. Вышло обновление для популярного телефона от Nokia 58 Express Music. Телефону этому уже почти 2 года, но тем не менее очень хорошо, что до него до сих пор выходят новые прошивки. И не просто выходят новые прошивки, которые исправляют какие-то минорные мелочи, а которые добавляют реально интересные функции. Вот в частности в этой прошивке, которая вышла на днях, была добавлена такая фича, как кинетический скроллинг. То есть такой живой скроллинг, как на айфоне, красивый и интересный. Кроме того, было добавлено автоматическое переключение экранной клавиатуры в QWERTY-режим при повороте телефона в горизонтальное положение, ну и также добавили подсветку мест касания дисплея. Я думаю, владельцы Nokia 5800, первого такого полноценного сенсорного телефона от Nokia на Symbian, рады, потому что владельцев этих до сих пор много, и телефон до сих пор очень и очень популярен, и в принципе заслуженно. Что можно сказать, если вы владелец этого телефона и если вы хотите обновить свое ПО, то вам понадобится приложение Nokia PC Suite, которое идет на диске с каждым телефоном, а в этом приложении есть модуль Nokia Software Update, который как раз-таки позволяет обновить ПО в вашем телефоне. Ничего не нужно, нужна только программа, кабель, сам телефон, ну и, соответственно, интернет. Все это быстро и безопасно, так что дерзайте. Ну а следующая наша новость касается того, что скоро-скоро выйдет обновление ПО для очень популярного в России Android-телефона HTC Hero. Рахим, расскажи, что же за версия там будет?
Да, 2.1. Я вот недавно удивлялся о том, почему эта новость вообще считается новостью, что такого, раз вышла новая прошивка и очень дорогой известный телефон, популярный на этой операционной системе, обновится до этой версии. И, по-моему, мне казалось это очень логично, но вот мне Оля объяснила, что, несмотря на то, что операционная система вышла, теперь каждая компания, которая выпускает телефоны на базе этой операционной системы, должна выпустить эту же версию только от себя. И это объясняется тем, что многие используют какие-то свои наработки, свои интерфейсы, скины, если можно так сказать. И тот скин, который использует HTC, HTC Sense, очень приятный и красивый, он, видимо, тоже занял некоторое время на то, чтобы ее подтянуть до версии 2.1 Android. Ну, новость хорошая, потому что телефон все же очень дорогой. Ну, не очень дорогой, но, в общем, должно было это было произойти.
Операционная система Android, она становится лучше с каждым днем, становится лучше буквально на глазах. Ее постоянно разрабатывают, добавляют в нее что-то новое. И, естественно, при наличии новых версий 2.0 и 2.1 владельцам Android-коммуникаторов с более старыми операционными системами, более старыми версиями OS, конечно, хочется получить новое, более красивое, с новым функционалом. И наверняка они ждут, когда это ПО будет обновлено. И, конечно же, этим самым обновлением ПО, я уверена, они будут очень сильно и очень страшно радоваться.
Да, ну и мы будем радоваться, потому что эта новость такая светлая.
Ты знаешь, мне больше всего нравится картинка в шоу-нотах, где HTC Hero так мило говорит андроиду: «Oh, hello, beautiful».
Да, самое главное, что очень красивый андроид говорит страшному зеленому человечку толстому с рогами, что он красив.
Действительно, очень милое замечание. Ну, впрочем, красив или некрасив, решать нашим слушателям. Ну, а нам с тобой, я думаю, пора уже подкаст заканчивать. Какой-то он в этот раз безумно длинный получился. Хватит уже болтать о мобильных телефонах. Ну, что это был за выпуск, 31-й MFCast? Мы вам рассказали абсолютно обо всех новинках, которые вышли с начала этого нового 2010 года. Я думаю, что следующий подкаст будет немножечко поменьше, потому что мы уже не будем брать такой большой отрезок. Ну и кроме того, потому что как-то производители мобильных телефонов немножечко так приуныли, потому что никаких новых интересных анонсов нет, но в ближайшее время мы их все равно будем ждать, никуда они не денутся. Вообще вот в феврале, например, ожидается Mobile World Congress, очень большая и очень серьезная мобильная выставка, где новинок будет наверняка много, и мы, то есть сайт mforum.ru, мобильный форум и подкаст MFCast обязательно будем вас с ними знакомить. Ну а пока, как всегда, спасибо, что слушали. Приходите, пожалуйста, к нам ровно через неделю и слушайте новые выпуски наших подкастов. С вами были Ольга Шагалова, редактор Inforum, и Рахим Давлеткалиев, студент из Канады, а по совместительству соведущий этого замечательного, надеюсь, вы тоже так считаете, подкаста. Пока.
Пока-пока.